Я хочу представить первого из наших сегодняшних гостей, Иван Болдырев, философ, экономист, переводчик и участник нашего прошлого семинара и многих других. И темой его будет анализ и разговор о таком загадочном тексте Вальтера Беньямина, который мы представляем вам впервые, в общем, на русском языке в переводе Ивана Болдырева, теолого-политический фрагмент, в котором причудливым образом сочетаются марксизм и мессианство и разные другие темы, про которые Иван скажет.
Спасибо. Спасибо большое, Семен. Спасибо за приглашение. Я очень рад поговорить на эту тему сегодня. Да, и можно сейчас уже это раздать. Я просто, действительно, тема очень большая, и я решил, что вот теолого-политический фрагмент — это интересный текст, который достаточно компактный, его можно взять и прочитать. И очень показательный для атмосферы того времени и для того, чтобы поговорить об этих людях, поговорить о том, что занимало их умы вот в 20-е годы. Ну, кратко, наверное, я скажу про Беньямина и про Блока, да? Но Беньямин, в общем, сегодня можно сказать, что этот человек, время которого в 20-е и 30-е годы совершенно не пришло, стал одним из самых актуальных европейских философов. Почему это случилось? Долгая история, но сразу могу сказать, что вот при жизни Беньямин был неудачником. И неудачником во всем: в любви, в искусстве, в профессиональной деятельности. Наверное, такая вот глобальная меланхолия – это наиболее характерное, наиболее характерное представление о его душевной и интеллектуальной направленности его деятельности. Беньямин начинал как литературовед, как философ, и в какой-то момент увлекся очень марксизмом, и оставил после себя не так много цельных законченных произведений, трагически погиб в 40-м году, пытаясь избежать немецкого плена и, в общем, в конечном счете, концлагеря. Но я должен сказать, что и Беньямин, и его друг в 20-е годы, тоже замечательный немецкий философ Эрнст Блох, в конце 10-х, начале 20-х годов отчетливо ощущали не только свое еврейское происхождение, но и некую особую связь с еврейским, все, что называется еврейским сионизмом. Я вот пытаюсь рассказать и показать на примере теолого-политического фрагмента, что такое еврейский сионизм в 20-е годы в Германии. Что такое еврейский сионизм вообще, я думаю, что я рассказать быстро не смогу. Во-первых, я хочу сказать, что Беньямин общался в кругу людей, таких как Мартин Бубер или Гершом Шолем, впоследствии ставший, в общем, одним из основателей современной иудаики, в кругу этих людей, которые в кругу еще большого количества разных людей, разных профессий, которые ощущали себя немецкими евреями и ощущали потребность какой-то духовной реализации. И для евреев, вообще говоря, мессианская идея, идея пришествия Мессии, Избавителя, это идея, имеющая многовековую историю. Связана она, в немалой степени с историческими перипетиями, которыми с теми трудностями, сквозь которые пришлось пройти еврейскому народу, с отсутствием земли, на которой которую евреи могли бы считать своей родиной. Каждая, любая страна была для них какой-то ненастоящей родиной. Родиной, которую им нужно было либо отвоевывать, либо которая вызывала у них отвращение. Но так или иначе, еще очень важная еврейская идея, которая владела этими молодыми людьми, это идея религиозно организованного общества. Общество, в котором еврейская религия, еврейская традиция и какая-то совокупность, вот некий континуум религиозной, политической, общественной еврейской жизни была за ним присутствовала. И для Бубера, для Розенцвейга, еще для многих других, может быть, менее известных и менее талантливых авторов, это была актуальная и очень важная тема. И я думаю, что по ходу разговора, по ходу чтения этого текста, а может быть после него, я не знаю, как будет лучше, как пойдет, некоторые темы мы вот затронем. Я думаю, что текст во многом говорит сам за себя, и я просто буду какие-то, может быть, не очень понятные вещи комментировать. История, краткая история текста. Текст был обнаружен в бумагах Бениамина. Долгий политический фрагмент не случайно взят в скобки, правильно, потому что это название не принадлежит самому Бениамину. Это название было дано Адорно, и оно вообще было не очень точное. Адорно, который издавал, тоже, в общем, выдающийся немецкий философ и большой друг Бениамина в последние 20 лет его жизни, он издавал первое собрание сочинений Бениамина и утверждал, что этот текст Бениамин читал ему, его жене, в 1938 году в Сан-Ремо, говоря, что этот текст, вот так сказать, то, над чем он работает. И поэтому текст был датирован 1938 годом. На самом деле, как утверждает Шолем, и позиция Шолема была признана наиболее заслуживающей доверия, текст написан в домарксистский период, до знакомства с советской большевичкой и театральным деятелем Аси Лацис, до увлечения марксизмом, до поездки в Москву, до общения с Мейерхольдом и до многих других замечательных эпизодов из биографии Бениамина, которые случились уже в 20-е годы. То есть, скорее всего, это 21-й год. Скорее всего, это 21-й год. И с тех пор, вот в собрании сочинений, это датируется текст более ранним периодом. Я перевел его. Я не могу сказать, что этот перевод представляет собой что-то выдающееся, но, по крайней мере, это не тот перевод, который был опубликован в 2000 году, который невозможно читать. Мне кажется, что этот перевод хотя бы можно читать. Итак, лишь сам Мессия завершает всякую историческую событийность. В том смысле, что лишь он спасает, завершает, сотворяет ее отношение к мессианскому. Потому ничто историческое не может само по себе из себя относиться к мессианскому. Можно чуть дальше. Потому Царство Божие не есть итог реализации исторических возможностей. Его нельзя сделать целью. С исторической точки зрения оно не цель, а конец. Потому же порядок мирского и нельзя воздвигнуть на идее Царства Божие. Потому у теократии и нет политического смысла, а только религиозного. Категорический отказ признавать политическую значимость теократии – вот величайшая заслуга духа утопии эпохи. Что мы здесь видим сразу? Мы видим, что радикальный исторический переворот, который чает вот эта самая немецкая интеллигенция, которая, в общем, в духе времени, в духе тогдашнего искусства активно присутствует, прежде всего, экспрессионистского немецкого искусства, связывается с приходом Мессии. Но приход Мессии – Исповителя, Спасителя, который в традиционной еврейской религии представляет собой зачастую приход такого воина, который должен расставить все по местам, спасти еврейский народ, завоевать для него Царство Божие на земле. Этот приход никак не связан с историческими событиями. То есть у него нет места в истории, он как бы вырван из истории, выкинут из истории. Он не есть результат нашего исторического действия, а значит, заметим, результат нашего этического действия, потому что в данном случае эти действия совпадают, эти формы действия совпадают. То есть мы сами путем какого-то движения к цели, к завершению истории, не можем достичь мессианского царства. Это, вообще говоря, мысль неочевидная, более того, даже крамольная в каком-то смысле, потому что она звучит парадоксально. То есть бессмысленно, так сказать, ждать прихода Мессии, отчасти потому, что от нас этот приход никак не зависит. И только Мессия сам учреждает ситуацию своего появления и учреждает радикальное различие между временем до конца света, до мессианским временем и временем мессианским. Мы дальше из текста это увидим, у вас есть возможность весь текст просмотреть, и вы поймете, что, о чем идет речь дальше. Я хотел бы здесь еще сделать один маленький комментарий. Бенямин отрицает не только политическое значение теократии, он отрицает вообще саму теократию в каком-то смысле. Почему? Да потому что вот теократическая идея или идея просто теологическая все равно предполагает, что здесь, в этом мире, мы выстраиваем некую систему институтов, которая, сверхзадачей которой является, завершение исторического времени. Так мыслится, по крайней мере, иудео-христианская традиция построена именно так. И также была построена еще одна концепция, очень влиятельная в то время. Это концепция совершенно замечательного немецко-еврейского философа Германа Когена, неокантианца, который в Берлине основал Академию по изучению еврейской культуры, и вообще еврейства, Юдентум, и которого тоже можно назвать представителем еврейского миссионизма. Но этот еврейский миссионизм у Когена выступал под таким кантианским соусом. О чем идет речь? О том, что что наступление мессианского времени есть результат развития свободного человечества. Тот результат, который прозревал в своей философии истории Кант. То есть человечество становится все более и более совершенным, свободным, такой просвещенческий проект. И вот этот прогресс исторический в конечном счете приведет к вечному миру, если мы пользуемся кантовскими формулировками, к наступлению эпохи всеобщего благоденствия. Ну, а дальше мы можем взять любой еврейский апокалиптический текст и посмотреть, какие там описываются замечательные картины о том, как будет хорошо всем жить, что голодные насытятся, что не будет притеснения никакого, не будет никаких войн. А понимаете, что в Европе эпохи Первой мировой войны, инфляции и страшных вообще потрясений политических и экономических, вообще это тоже было очень актуально. То есть это было актуально не только в средневековом, для средневекового еврейства, которое подвергалось гонениям, но и для начала 20 века. И против этой традиции Бениамин тоже восстает. Она тоже для него, вот эта схематика, совершенно неприемлема. Что касается духа утопии Блока, я еще буду говорить немножко о различиях между Бениамином и Блоком, они были друзьями. Отдельно о Блоке я, наверное, говорить не буду. Но здесь есть некая гипотеза, что Бениамин имеет в виду. Потому что вот эта фраза, она комментаторов, конечно, часто ставит в тупик. Дело в том, что у Блока в «Духе утопии», это первая его книга, в первом издании «Дух утопии» в 18 году, была такая статья, которая называлась «Символ евреев». «Дух утопии» состоит из таких маленьких эссе. И в статье этой Блок критикует сионизм. Почему сионизм не нравится Блоку? Потому что ему кажется, что еврейский народ это особая нация с таким особым чутьем апокалиптическим, со стремлением выйти за пределы такого повседневного существования, нация, способная более чем все остальные, в силу исторических каких-то обстоятельств, к духовному возрождению, перерождению и к такому постоянному мессианскому порыву, если угодно. И Блух говорит, ну что вы хотите? Вы хотите просто осесть на кусочки восточной земли, и это вы называете, так сказать, реализацией ваших эсхатологических ожиданий? Что-то очень мелко выглядит это. Особенно по сравнению с той риторикой, которая была в то же время у Бубера у того же, или там у массы разных еврейских писателей из разных эпох. Блоху это не нравится. Поэтому, вот, видимо, то есть есть гипотеза, что вот это, скорее всего, Бениамин имеет в виду именно эту часть, по поводу нее у него было много полемики с Шолемом. Шолему этот раздел не нравился, он считал, что он там не очень аутентичный. Конечно, Блох не был так близок к еврейским источникам, как был близок Шолем и через него Бениамин. И, конечно, может быть, это не совсем тоже было правильно со стороны Блоха, я еще скажу особенности мышление Блока в этой связи, но так или иначе, может быть, Блох не критикует так политическую значимость теократии. Он не критикует теократию как таковую, а он критикует, видимо, ну вот какой-то неправильный мелкий принцип в сионизме, у которого нет вот этого вот утопического какого-то порыва, который так важен был для Блоха. Вот. Давайте попробуем почитать дальше. Порядок мирского, я даже профанный перевожу как мирское, ну, это профанное, можно переводить так, да? Да, я прошу прощения, можно вот немножко назад, маленький комментарий. Есть еще одна схема, которая здесь явно не указана, но я не могу здесь не делать никаких сносок и ссылок. Обратите внимание, первое предложение по-немецки. Darum ist das Reich Gottes nicht das Telos der historischen Dynamis. Значит, Telos и Dynamis – это понятие аристотельской философии. Поэтому я и не могу перевести это как цель исторической динамики, а попытался описательно перевести это как итог реализации исторических возможностей. Это телеологическая схема, которая, ну, совершенно отчетливо восходит к Аристотелю. И суть ее как раз в том состоит, что вот есть некие возможности в мире, которые просто еще не реализованы. И они в мире присутствуют. И все, что от нас зависит, это эти возможности реализовать в ходе исторических событий, протекания истории. И вот эта схема, которая тоже кажется, ну, какой-то слишком механистичной, детерминистской, что ли, исключающей вот это вторжение мессианского в историю, она тоже отвергается. Так вот, дальше странная немножко фраза. Порядок мирского должен выстроиться на идее счастья. Отношение этого порядка мессианскому, один из самых поучительных моментов философии истории. На нем основано мистическое понимание истории, проблему которого можно представить в образе. Если одна стрела указывает направление той цели, к которой движется динамика мирского, другая же в направлении мессианской напряженности, то свободное человечество, это явно рефлекс когеновско-кантовской идеи, в поисках счастья, конечно же, стремляется прочь от этого мессианского направления. Но подобно тому, как сила на своем пути может поспособствовать силе, чей путь направлен в противоположную сторону, так и мирской порядок мирского, вот это такая фаза немецкая, пришествию мессианского царства. Парадоксальным образом, ну тут можно только гадать, откуда Бениамин берет такие образы, думаю, что просто из головы берет и все. Там много придумывается разных исторических коннотаций, почему это именно так. Но вот Это удивительная совершенно логика. Парадоксальная абсолютно. Потому что мы ничего сделать не можем для того, чтобы пришло мессианское царство. Но может так получиться, что путем некоторой инверсии, путем от противного, это самое мессианское царство придет. Почему? И вот это, наверное, один из самых интересных вопросов здесь. Поэтому, хотя мирское — это не категория царства, но категория, причем одна из наиболее подходящих, незаметнейшего его приближения. Ибо в счастье все земное чает свою гибель. Лишь в счастье предначертано ему эту гибель обрести. Хотя не внутренний человек своей непосредственной мессианской напряженности проходит сквозь несчастье, сквозь трагическое страдание. Духовному restitutio in integro, восстановлению в целостности, которое ведет к бессмертию, соответствует светское, ведущее к вечной гибели. И ритм этого вечно приходящего, в своей тотальности приходящего, в своей пространственной и временной тотальности приходящего светского, ритм мессианской природы и есть счастье. Ибо только в вечно своем и тотальном прихождении природа может быть мессианской. Значит, что, какой здесь есть удивительный момент? Что нам хочет сказать Бениамин? Историю делают не белокурые бестии, не вожди, не сверхчеловеки, а историю делают люди, которые осознают всю хрупкость и конечность мирского, посестороннего, абсолютно имманентного миру существования. Вот это счастье, которое возможно только как нечто абсолютно мимолетное, как то, что всегда уходит и никогда не остается навечно. Именно оно и созвучно вот этому мессианскому ритму природы, как он говорит. Причем это удивительно, потому что, здесь для меня есть некоторая проблема, потому что природа, вообще говоря, одинакова. Она однообразна, она конечна, она постоянно, так сказать, она приходящая. Но в этом своем прихождении, vergängnis, немецкое слово, прихождение, она ничем не отличается от того, что было 200, 300, 400 лет назад. Человек и общество неповторимы каждый раз своей конечности. Но Бениамин имеет в виду именно природу. Вот что здесь интересно. То есть вот это пока для меня не очень понятный момент. Может быть, кто-то подскажет, что здесь имеется в виду. И вот это хрупкое, гибельное, мирское, профанное уходит, постоянно уходит, чтобы уступить место мессии. Как сказал Кант, я ограничил знание, или снял знание, чтобы освободить место вере. Вот точно так же мирское как бы снимается, упраздняет само себя, понимая, что оно конечно, что оно ничтожно, что оно исчезнет навсегда. И тем самым открывает место, открывает пространство вот такому мессианскому времени. Я должен сказать, что здесь есть еще такое понятие restitutio in integro. Оно встречается и у Блоха. Но схема Блоха, мессианская схема, потому что Блох тоже, в общем, огромное количество сил и смыслов вложил в мессианизм, вдохновленный еврейским мессианизмом тоже. Вот это восстановление, которое ожидается в эсхатологическом, такой, в эсхатологической перспективе в конце времен, у Блоха мыслится как исход из гибельного и злого и дурного по своей природе мира. Блок – гностик. Схема Блока, грубо говоря, такова, что вот был бог Демиург, который создал несовершенный мир, мир, который представляет собой железную клетку. И мессианские перспективы – это ожидание освобождения из этой клетки и тотального, конечно, преображения. Но Блох в этом смысле амбивалентную позицию занимает, потому что у него остается вот это движение к цели, которое появляется и здесь, и сейчас. Не только у Блока, у многих других авторов, у того же Бубера. То есть есть царство, так сказать, плохое, а есть хорошее. И мы от плохого вырываемся от плохого и приходим к хорошему. Бенемет же говорит, нет. Вот эта конечная, посусторонняя действительность и есть, только нужно уметь слышать этот ритм. Но если вы его услышите, вы поймете, как вот бьется, так сказать, сердце Мессии. Да? И в этом смысле Бениамин очень близок и Буберу, и Розенцвейгу. В каком смысле? В том смысле, что вот это... Они как-то просто по-своему перелагают довольно хорошо известные теологические и апокалиптические схемы, временные прежде всего. То есть в этих схемах мессианское время не есть время в обычном понимании. То есть нету мессианского времени, нет ни до, ни после. Нет такого, что вот Мессия еще не пришел, а вот теперь он пришел. Потому что Мессия не существует во времени, Мессия упраздняет время. После Мессии времени не будет. Но это означает, в конечном счете, что Мессия уже, может быть, уже среди нас, или может он был уже, и вообще он может прийти в любой момент. Нету никакой здесь последовательности. И в этом смысле Бениамин присоединяется и к Буберу, и к Розенцвейгу, которые говорят, что вот есть некое повседневное, особенно Розенцвейга, это очень сильно выражено в его книжке «Звезда спасения», что есть некая повседневная жизнь, повседневная практика любви взаимной, которая и есть Царство Божие. И не нужно нам никакого другого царства. Вот. Я еще хотел бы проиллюстрировать связь с Бениамином Блохом, тоже приведя одну цитату. Она из очень специфического мыслителя, но в данном контексте абсолютно актуально. Это Якоб Бёрн. Эта цитата содержится в первом издании «Дух, утопии, Блок». Я извиняюсь за текст. Это такой грубый и несколько брутальный текст Бёрна. Нужно понимать, что Бёрн писал именно в таком стиле, поэтому я просто стараюсь перелагать его на более-менее современном русском языке. «Если хочешь знать, где обитает Бог, тогда изыми всякую природу и творение, ибо Бог все есть. Но если ты скажешь, я не могу изъять из себя природу и творение, ибо произойти такое я был бы ничто. Посему я должен сформовать себе божество через образ. Слушай же, брат мой, сказал Господь, не затвори себе никакого изображения Бога любого». Ну это для кого? «И ближайший путь к Богу, чтобы образ Божий, то есть человек, отринул все сформованные образы, ушел от них в себя, и все образы распри и споры в себе оставил, и лишь один погрузился в вечное единое». Здесь какой очень важный мотив, и для Блока, и для Бениамина в дальнейшем. Мотив безязыкости, мотив неспособности языка выразить опыт мистический, мессианский, опыт вот какого-то такого, таких вот будущих времен, если можно так выразиться. Язык остается в сфере профанного, он остается в сфере мирского, он не выходит за эту сферу. И возможности языка, так сказать, крайняя возможность, которая есть у языка, это указать на собственное бессилие. И когда язык, так сказать, указывает на то, что больше он уже не может существовать, он не может выразить тот или иной опыт, это, так сказать, вот эта роспись собственной беспомощности и есть высшее, на что способен язык. Вот в каком-то смысле это созвучно идее самопожертвования вот этого вот перманентного упадка, в котором находится мирское. Ну и последнее. Задача мировой политики стремиться к нему это вот к этому тотальному прихождению, даже для тех сфер и ступеней в человеке, которые суть природы. Метод такой политики следует назвать нигилизмом. Но это такое вот баловство в каком-то смысле. Анархизм, потому что Бениамин открыто называл себя анархистом, в каком, ну вот в этом смысле, да, потому что вы понимаете, что эти идеи абсолютно не вписываются в какой-то более-менее традиционный религиозный канон. И это, кстати, для еврейской традиции тоже было очень важно, потому что мессианские элементы в еврейской традиции, с одной стороны, подчеркивались и, вообще общеприняты, с другой стороны, вступали в конфликт с более ортодоксальной религией, которая, ну, видела в них некую политическую опасность. Вот. Я же сейчас одну слово. Наверное, это все, что я хотел сказать. По поводу вот второй темы, я должен просто сказать, что Курт Вайль, о котором сейчас будет речь, был большим другом Блока, Блок о нем писал. И вообще музыка для Блока была той областью, в которой вот этот внутренний опыт, образы для которого не подходят, которые, следуя Бёме, нужно воспринимать необразно. Вот музыка была тем опытом, который гораздо лучше подходит для выражения внутреннего, непрозрачного опыта субъективности, чем слова и тексты. Спасибо. Если есть какие-то
вопросы? Спасибо. Я думал, есть вопросы. Давайте пока вы думаете, я задам свой вопрос, пользуясь служебным положением. Вот как бы принято говорить, вообще это такое некое общее место о том, что, скажем, разные идеологии начала 20 века, там сионизм, марксизм, ну и такие вот радикальные особенные идеологии, они являются некой секуляризацией мессианской идеи. Это некая как бы секуляризированная мессианская идея, и про это много говорят, что там, как, например, хасидизм превращается в там социалистический активизм, и как там кибуцы, да, на самом деле уходят корнями в хасидскую общину и так далее, да, как это все вдруг превращается одно в другое, да? Если я правильно понял, то Бениамин в этом тексте выступает против такой секуляризации, да, то есть он за то, чтобы как бы развести эти две сферы
радикально,
и с его точки зрения, скажем, секуляризация мессианского в форме, скажем, марксизма или каких-то социальных таких радикальных течений, это некоторое, ну как бы, ну неправильный ход, да? Или
нет? Да. Да? Я хочу сказать, здесь что, конечно, да, вот есть порядок, нужно разделять порядок религиозный, это вот в начале фрагмента очень отчетливо сказано, да, разделять порядок религиозный и порядок политический или исторический. И все, что относится вот к этой секуляризации, не относится к мессианскому. Потому что, мы не можем этим управлять. Кибуцами и всем прочим мы можем управлять. Это как бы часть нашей жизни, которую мы творим сами. Но я в этом радикальном разделении есть, на самом деле, кроется важнейшая проблема для мессианизма. Это проблема нравственности. Есть ли в такой нигилистической позиции нравственные ориентиры? Остаются ли они? Потому что у Розенцвейга эти нравственные ориентиры есть, у Бубера они есть. Безусловно. Потому что, ну как, что нужно делать человеку? Человеку нужно жить в соответствии там, ну, с принципами Торы. Человеку нужно любить ближнего, да, ну и так далее. Здесь этого ничего нет. Грубо говоря, он говорит, ну все, позволено. Потому что нету никакой детерминации вообще. И вот вопрос об этическом действии для мессианизма остается в данном случае открытым. для художников и писателей того времени важно было размежеваться еще. Вот даже не столько для меня, сколько скорее для Блох. Вот это вот важно было совершить революцию. Отмежеваться от старых форм каких-то. В искусстве, в религии, в политике. Отойти от них. Объявить их железной клеткой или царством Демиурга, так сказать, сотворенным злым богом. Вот нужно было от этого отказаться. Вот эта энергия была, наверное, самой сильной в то время. Особенно после революционных событий в Германии и в России.
Возвращаясь к Канту, который утверждал, что поступать так, что у Максима твоей воли было идеалом, значит, проблема людей 20 века, как я понял из вашей лекции, ну, опять же, что, собственно, этого идеала нет, а, следовательно, мы не можем никак поступать. И, соответственно, вот абсолютное положение без поступка и есть идеал. То есть, как бы, идеал от нас вращается в ничто. Я правильно понял?
Последнее слово. Нигилизм. Какое слово в корне этого слова? Нигилизм. Да? Ну, ничто, конечно. Просто нужно еще раз понять пафос, который за этим стоит. Если вы выстраиваете идеал и к этому идеалу двигаетесь... Сама механистичность этого движения, предопределенность этого движения к идеалу, лишает идеал смысла. Какой смысл в идеале, говорит нам Бениамин? Если я сказал, ну вот я там через 20 лет, так сказать, войду в Царствие Божие, вот у меня такая задача, я ее, так сказать, буду реализовывать. Ну и через 20 лет, да? Какой в этом смысл? Это бессмыслица. Понимаете? То есть это не то, чего стоит достигать. Позиция... Нет, не очевидная на самом деле. Ее нельзя назвать априори верной. Это позиция проблематичная. Но она такая.
Ну, как я понял, можно и не дойти до этого идеала, да? То есть ты строишь какой-то, идешь каким-то путем к идеалу, но у тебя не получилось ничего. Вот я хочу спросить, вы сказали, что он был неудачником, да? Вы считаете его философия результатом его неудачности или наоборот? Он стал неудачником из-за своей философии?
Вы знаете, Бениамин не просто как бы был неудачником, он еще ему удалось в своей философии воплотить очень многие черты 20 века и вообще культуры 20 века. Но там, например, первый автор, партии первой большой работы, значимой по философии кино и фотографии, например, да? Автор выдающегося исследования по немецкой барочной драме, которая стала не только классикой в исследовании барочной драмы, но и в истории эстетики 20 века вообще. И, в общем, короче, он был гений. Но неудачник при этом. И, ну, насколько... Можно, конечно, долго говорить о том, что насколько там вот любовная неудача Киркегора или того же Бениамина повлияли на их философию. Я думаю, что, конечно, повлияли. Но здесь, мне кажется, было больше, потому что вот это было, ну, дыхание времени. Он просто очень отчетливо его выразил. Более отчетливо, чем это удалось другим людям. И неудивительно поэтому, что эти тонкие и непрозрачные до конца тексты в его эпоху приняты и поняты не были.
Реплики. Второй этаж. Какое было образование?
Философия, литература немецкая. Первая диссертация по немецкому романтизму, которую он вообще очень хорошо знал. И, кстати, можно сказать, что вот этот образ, то есть я думаю, что одна из версий, что этот образ направленной стрелы, направленной не туда, да, и удивительным магическим образом, на самом деле, помогающий нам двигаться в противоположном направлении, он может быть заимствован на Вальс. Но это моя гипотеза, не более того. Текст, который он очень хорошо знал. Вот. Текст работы немецкого романтизма у нас не переводился. Но это такая очень добротная, очень интересная работа.
Если нет больше вопросов, есть еще?
А вам не кажется, что Бенджамин неудачником стал до какой-то степени сознательно. Ну, в том смысле, поясню мысли, в том смысле, что вот он в своем эссе прекрасном о Лескове «Приход рассказчика» понимал, что мир качнулся в сторону романа, а самым прекрасным рассказчиком. То есть он сделал тот же ход, который сделал много позже Сергей Лебедев, что если вся лодка качнулась в сторону физики и математики, то хотя он имел вполне способности к математике, лучше я буду гуманитарием. То есть вот стать на сторону проигрывающей стороны.
Да, это правда. Это правда. И это вот в тезисах о философии истории, которых я здесь не касаюсь, просто это еще бы нас увело бы очень далеко. В тезисах о философии истории, конечно, вот это прослеживается. Ну, как бы, да, не просто даже с неудачником, а восстановить прошлую несправедливость. Да? Но мне кажется, что здесь есть и бытовые обстоятельства. Ну, не любила его Асселатцев, ну что поделать. Ну, не любила она его, а он ее очень любил. Ну что, что тут, ничего не поделать. Вот. И обстоятельства, конечно, того, что тогдашний академический истеблишмент, он не вписывался, вынужден был постоянно скитаться в поисках денег, подрабатывал какой-то газетной работой. И все это наложилось на трагические исторические события. Потому что 30-е годы, когда он оказался во Франции, когда все уехали в Америку, он оставался в Париже до последнего момента, что, собственно, и стоило ему жизни, он, понимаете, он ощущал себя окруженным миром, который рушится на его глазах. И это было настолько, он пережил в юности, он пережил смерть очень близкого друга, молодого и очень талантливого поэта Фрица Хайнли, которому посвятил несколько замечательных сонетов. Он, кстати, очень интересный был поэт и очень неординарный переводчик. Он переводил, ну, он делал канонические немецкие переводы Бодлера и Пруста, например. И это непростая была задача, которую он блестяще справился. Бенджамин был литературно очень одаренный человек, любой текст, возьмите и вы увидите, что это так. Вот, я уж не знаю, насколько этот текст показателен, но эссе литературоведческий Бенджамина, которые теперь тоже есть в приличном переводе по-русски, они очень вполне об этом свидетельствуют. То есть, ну, это было элементом какой-то саморепрезентации, безусловно, но это было и частью судьбы просто человеческой, не более того.